Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. И, конечно, одна из главных причин, почему наш город так удобен, это столичное метро, которое недавно отметило свое 90-летие. Сегодня метро столицы – это 16 линий протяженностью 550 километров и 302 станции. Причем с 2011 года построено и реконструировано 123 станции. Расширена география метро, появились новые комфортные вагоны, в метро пришел Wi-Fi и много других современных удобств. О том, как меняется подземка столицы, мы поговорим сегодня с историком метро Александром Поповым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и наш телеграм-канал со всеми последними новостями «Радио говорит МСК». Александр, мы отмечаем день рождения столичного метро. Отмечаем хорошо, широко, но это все-таки, ну, что греха таить. Московское метро – это главный вид общественного транспорта в нашем городе.
Ну, конечно, правда.
Незаменимый абсолютно. Mm-hmm. А какие можно, вот вы как историк метро, какие можете отметить важные вехи, этапы становления столичного метро? Ну, хронология же тоже есть, да, как вообще в истории.
Ну, здесь, конечно, это июньский пленум ЦК ВКПБ 31 года, когда было, в принципе, принято решение о строительстве метрополитена в Москве, резолюция пленума. Uh-huh. 2 октября 1931 года была образована компания «Метрострой», которая, собственно говоря, до сих пор занимается строительством метрополитена. 15 мая 1935 года – это пуск первой очереди. Uh-huh. Следующие вехи, я бы отметил, это, конечно, пуски станции в годы войны. Это очень такое важное событие, ну, для сражающейся страны. Кольцевая линия 50-е годы. И, наверное, бурное развитие уже 70-х, 80-х годов, если мы говорим до 11-го года, угу. Когда метро пришло действительно во многие районы отдаленные, ну, говоря, спальные районы.
То есть это 70-е, 80-е, да, а не 60-е?
Ну, началось с 60-х, угу. Но так как задел начали строить в 60-х, то угу. Реализовался это, конечно, 60-х, уже 70-е, когда вот спальные районы как раз получили долгожданные угу. станции.
Вот вы сказали о некоторых первых проектах метро в Москве, но некоторые не воплотились, да, как-то не получилось их реализовать. Почему так произошло?
Ну, первые проекты для Москвы – это 1902 год вообще, в принципе.
А, даже так? Да. Я думала, что с 30-х как-то все начинается.
Ну, естественно, тогда Санкт-Петербург был столицей, и первый проект – это еще конец 19 века там. Но Москва была, скажем так, купеческой столицей, и где было много денег и возможностей, поэтому планы были в Москве вот такие документальные, хорошие, уже 1902 год. И, в принципе, до начала Первой мировой войны в Москве и как в Санкт-Петербурге регулярно появлялись планы по строительству метрополитена. Но Первая мировая война, революция, интервенция, гражданская, в общем, стало как-то не до метрополитена. И к теме метро в Москве вернулись в 1923 году, когда началось возвращение населения в Москву, когда трамвайное хозяйство уже более-менее оправилось, началось нормальное хорошее движение, началась индустриализация города, поднятие промышленности. И в 23-м году был создан подотдел «Метрополитен» при Московском коммунальном хозяйстве, ну или при МГЖД, Московские городские железные дороги. Отдел состоял из одного человека. А через год, можно было сказать, усилия были утроены, уже в отделе было три человека. Но у них не было задачи сделать готовый проект, скорее это просто посмотреть. Население Москвы росло, и надо было подумать, а как мы будем в дальнейшем с этим справляться. Трамвай он не может, к сожалению, перевести то количество пассажиров, которые перевозят в метрополитен, в принципе, все это прекрасно понимали, и надо было посмотреть, какие есть маршруты, основные пассажиропотоки, сделать какую-то элементарную геологию, ну, геологическую разведку, но, тем не менее, если посмотреть прессу конца 20-х годов, там регулярно писалось, даже в газете «Пионерская правда» и в центральной прессе, про то, что вот-вот в конце 20-х годов в Москве начнут строить метрополитен, угу. Но не сложилось, в конце 20-х годов не начали.
Александр, а можно ли сказать, что вот то, что не стали воплощать вот эти вот задумки, проекты в начале века, да, 1902 год, да, вы говорили, что это может быть даже и к лучшему?
Да не может быть, это точно к лучшему. Но на тот момент, в принципе, все метрополитены, это были, ну, скажем так, есть таким сухим языком, капиталистические предприятия, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров с точки А в точку Б. И это огромное количество эстакад, например, как в Чикаго, где, собственно, эстакады уродуют город.
Ну, без... Открытые, это были
открытые, да, либо линии. Металлическая конструкция, которая перегораживает улицы. Если, да, посмотреть фотографии других городов, это может быть край эстакады, там буквально 2 метра от домов, притом жилых. Естественно, жить в таких условиях не каждому захочется. Плюс Лондон, если возьмем прилондонский метрополитен, то... Начало 20 века это была система частных компаний, у которых в разные линии были в собственности. Там не было удобных пересадок, они все были платные. Не было переходов удобных, опять же. Разный подвижной состав, несовместимый между собой. Только где-то в 20-е и особенно в 20-е годы прошлого века, ну и в 30-е годы эта идея продолжилась, когда в Лондоне стал единый оператор, они все это стали приводить к общему знаменателю, чтобы это была единая именно городская система. У нас же, когда мы, ну, в 1931 году вернулись к теме метрополитена, мы могли посмотреть, в первую очередь, как не надо делать, чтобы не наступать на те же самые грабли.
То есть все к лучшему, как раз воплотили лучше, потому что я вот представляю, какое было бы у нас метро, оно было бы открытое, да, в основном.
Да, это, ну, центральная часть, она была в основном же подземная, окраины, ну, как окраины, тогда с Садовым кольцом уже начиналось, начинались окраины, считалось, это были бы эстакады, но, например, у Балинского и Кноры, по сути, было только одна или две пересадочные станции, это охотный ряд и в том... охотный ряд, Манежная площадь и Васильевский спуск. Вот две пересадочные станции.
Совершенно другой облик был бы Москвы.
Да, просто это, с таким пассажиропотоком, который даже уже после войны, когда он стал рост, ну, естественно, это бы ничего не справилось. И это бы гарантированно пришлось бы перестраивать под уже современные нужды.
А расскажите, пожалуйста, какой была первая линия, откуда и куда вела, сколько было станций? Ну, мы-то, в принципе, знаем, какая. Но все равно освежите, пожалуйста.
Ну, первая линия – это от Сокольников, от станции метро Сокольники до парка культуры, с ответвлением от станции Охотный ряд до станции Смоленская, ну, Смоленская площадь. Это 13 станций и 11,6 эксплуатационной длины. Вот, в принципе, весь этот объем 90% было построено за 1934 год. То есть общая строительная длина – это 16, там, с небольшим хвостиком километров, и на 1 января 1934 года было готово 500 метров. В общем, небольшое фиаско как бы намечалось. Но, тем не менее, партия правительства должна быть и воля выполнена, поэтому осенью на стройке работал 75 тысяч человек, и, в принципе, весь объемы как раз реализовали за 1934 год.
Партия сказала, надо комсомол.
Конечно, да, надо. В том числе комсомол. 20 тысяч комсомольцев пришли на метрострой. Не все, конечно, остались, но тогда комсомолец на самолет, комсомолец на парашют, притом это чуть попозже было, но, тем не менее, пока, когда вам 20 лет, вы полны сил, задора, энергии, вам и холодная вода нипочем, и все трудности, в общем-то, одно левое, вы решите все проблемы.
А почему именно это направление было выбрано приоритетным?
Основной пассажир поток, это площадь трех вокзалов, три железнодорожных вокзала. А Сокольники – это не только парк, а индустриальный район. Направление в центр, загруженность улицы. И Смоленская площадь, Арбатская – это рынки и, опять же, пересечение с Садовым кольцом. Парк культуры, вот как раз станция парк культуры делалась для парка культуры. Он, конечно, там далековато находится, но на тот момент это ближайшая станция. И, в принципе, даже все предыдущие проекты, которые были, начиная с 1902 года, вот это направление Сокольники, центр и в сторону парк культуры, они всегда прослеживались.
А как москвичи отнеслись к запуску метро?
Ну, поначалу, скажем так, еще в 31-32-м, когда все это начиналось, не очень понимали, что из этого будет. Даже были разговоры, а нужно ли метро в Москве. У нас плохие жилищные условия, это там бараки, землянки, и вместо того, чтобы решать насущный жилищный вопрос, вы вот хотите построить метрополитен. Но, в принципе, на самом деле, такие разговоры довольно быстро прекратились. Ну, скажем так, говоря современным языком, началась огромная пиар-кампания по тему, что все-таки строится. Угу. То есть каждая шахта, например, ну, почти каждая шахта в центре, это было целое произведение такого деревянного зодчества, где показывались макеты станции, макет туннелей, например. Там, понятно, вся лозунги, естественно, ну, вся Москва строит метро, вся страна строит метро. Огромное количество книг выпускалось, начиная от взрослых и самых детских, где объяснялось там про лестницу-чудесницу, про как вы сели там быстрый вагон, вас там перенес на другой конец Москвы. То есть вот таким образом, проводя огромную пиар-компанию, удалось приучить москвичей, что у них будет метро. А с января 35 года началась другая пиар-компания для того, чтобы научиться пользоваться метрополитеном. Сейчас мы все знаем, стойте справа, проходите слева.
Не прислоняться.
Не прислоняться, а тогда же никто не знал.
А люди пугались эскалатора.
Безусловно, но вот... Опять же, в прессе выходило огромное количество статей, начиная, вот вы, как-то пошаговая инструкция, купите жетон, тогда жетон еще планировалось, опустите в турникет, как вступать на эскалатор, как с него выходить, как, вот опять же, выпустите из вагона те, кто выходит, потом только заходите. И все это приходилось объяснять, в том числе кинохроника, ну, фильм знаменитый «Есть метро» как раз в то время был снят, ну, такой документальный, и именно показывающий, как мы построили, как он строился и как он будет эксплуатироваться. И, в принципе, к маю уже Москва жила ожиданием, что вот-вот сейчас будет пуск, мы получим подземные дворцы. Опять же, уже начиная с февраля, метрополитен пускали гостей, показывали будущие станции, катали пассажиров, получить приглашение это было как знак поощрения, что на осмотр станции или на поездку. Ну, то есть весь город, в принципе, уже жил, что сейчас вот-вот-вот...
Предвкушение
да? нового удобного транспорта.
А есть такая песенка «Старый извозчик» Леонида Утюсова. Молодежь уже не знает, но мы помним. Многие помнят, да. Как быстро исчезли извозчики в Москве после запуска метро?
Почти, ну, как, скажем так, к 41-му году уже никого не осталось. В 38-м году, насколько я помню, было что-то порядка 40 извозчиков. И, как пишут, они занимались экзотическими видами перевозок, похороны и свадьбы. Ну, то есть это вот ушло, скажем так, мода. Но в годы войны, понятно, лошади уходили в Красную армию, естественно. И еще был всплеск послевоенного времени, но к 50-м годам все, они полностью исчезли.
А как вообще дальше развивалось метро? Какая была вторая линия открыта?
Вот когда первую очередь строилась, уже, естественно, думали напоследок, и по плану 33-го года предполагалось несколько радиусов. То есть, в принципе, они так и строились. Это Покровский-Горьковский радиус. Третья очередь должна была быть кольцевая линия, но в конце 30-х годов завершилась реконструкция Садового кольца, и посчитали, что троллейбусное и автобусное сообщение по Садовому кольцу справится с перевозками, поэтому кольцевая линия ушла на четвертую очередь, и стали строить Замоскворецкий радиус и Покровский уже до стадиона СССР. Ну, потом, естественно, стройка победившей страны Советов, это кольцевая линия, ну, так, памятник нашей победе.
А вот кольцевая линия, про нее ходит много легенд, да, вот эта знаменитая
кружка товарища Сталина. Нет, это красивая легенда, конечно.
Ну, то есть такого все-таки не было. А красиво было бы, да, так поставил кружку и
решили... А вот про Машу чуть-чуть, у нас была бы другая линия.
Другая линия. А почему метро строили даже во время Великой Отечественной войны?
Ну, скажем так, стройка активно велась где-то до сентября 41-го года. Потом, когда ситуация на фронте стала прям, ну, очень плохой, в октябре строительство прекратилось. Многие, ну, во-первых, многие метростроевцы ушли на фронт, на строительство различных спецобъектов, на рубеже обороны строили, там, ну, в общем, работы хватало. И к стройке метро вернулись в мае 42-го года, когда вышло постановление ГКО, Государственного комитета обороны, о достройке третьей очереди. И на самом деле, вот опять же, вот май 42-го года, нет ни Сталинграда, ни Курской дуги, еще до победы, ну, все верят, но это очень далеко, что-то такое отдаленное. Тем не менее, менее, принимается решение о строительстве, достройке третьей очереди, на Москву возвращают метростроицев, те, кто умеет вести проходку, инженеров, они получают заново брони, там, обеспечение, как на фронте. Это был, наверное, колоссальный подъем для страны, показывает, что да, мы ведем очень сложнейшую войну, еще до победы далеко, но мы настолько верим в победу, что мы решаем достроить метрополитен. И при этом станции, которые были открыты в годы войны, там, ну, скажем так, они частично строились по упрощенным техническим условиям, скажем так, с технической точки зрения оборудования метрополитена, но оформлению станций уделялось, ну, это были те же самые станции, как и пущенные до войны на уровне, там, Новокузнецкого, где рядом мы находимся, там, Семеновская, Электрозаводская, Баумская, это и скульптуры, и композиция, мозаичное панно, то есть скидки на войну не было, то есть станция должна быть красивой, и когда 1 января 43-го года открылась станция завода имени Сталина, сейчас это Автозаводская, ну, это, конечно, было что-то невероятное. Во время войны, да, вот мы продолжили строить и открываем метро. Мы верим в победу.
А вы знаете еще, какой у меня вопрос возник? А как выглядело тоннелепроходческое оборудование в те годы? Как это все вручную в основном?
Применяли щиты, но щиты это не современный комплекс механизированный, там с ротором, который, в общем, машина строит туннель. Скорее, нет, щит это, скажем так, труба, сзади стоят домкраты, спереди ячейки, 9 ячеек, в каждой ячейке стоит по обычно двое рабочих, проходчик с отбойными молотками, они разрабатывают породу, и домкратами труба отталкивается вперед, вот этот щит, и под его защитой, ну, сзади называют так называемая юбка у щита, там собирается кольцо туннеля. Это, скажем так, тогда назывался щитовой способ строительства, он был, наверное, передовой во всем мире. То есть механизированным комплексом это уже история 50-х, там 60-х, и, естественно, современное время, когда там в месяц можно там, ну, для Москвы средняя скорость 300-400 там, метров туннеля в месяц можно строить.
Ну, сейчас-то она высокая, да, эта скорость.
Да, тогда, конечно, была в разы меньше, но, опять же, все это шло в разрез, ну, скажем так, шло то, как технологии развивались в те времена.
Кстати, вот известно, что на одной из станций метрополитена находился командный пункт во время Великой Отечественной войны. Где это было территориально?
Это станция метро Кировская, сейчас это станция Чистые пруды. Через несколько дней после начала войны станция была закрыта для пассажиров, и там разместилась ставка главнокомандования. Там, где сейчас пересадка на станции Сретенский бульвар, там была торцевая стена, небольшой аванзальчик сделан, там находился кабинет товарища Сталина и кабинет начальника генштаба. Станция была выбрана по одной простой причине, просто рядом с этой станцией находился первый в нашей стране подземный объект специального значения, командный пункт противовоздушной обороны КППВО, и на тот момент уже был введен в эксплуатацию, и туда шла шахта, где был лифт, то есть можно было и легко спуститься, и самое главное подняться на эту глубину 30 метров, и, собственно, из этих соображений был такой единый командный пункт, скажем так, управления обороной и ПВО, и, в принципе, управления всей войной.
Ну, вообще, московское метро, оно уже использовалось в качестве бомбоубежища.
Конечно, да, вот начиная с... Ну, то есть, учения, первые учения прошли без укрытия населения, это май 41-го года. С укрытием населения прошли учения, там, по-моему, 26 июня. Порядка 200 тысяч было укрыто. Следующее учение, опять же, воздушной тревоги, это 1 июля уже 430 тысяч, 435 тысяч было укрыто. Ну, а 21 июля, уже когда первый налет был, метро, соответственно, перешло просто в режим работы бомбоубежища. Всего за годы войны в метро укрылось порядка 14 миллионов человек. Вот 41-42 год. Суточный максимум в июле... августе 41-го года, частично в сентябре, достигал до 500 тысяч одновременно могло находиться и на станциях, и на перегонах, включая недостроенную третью очередь.
А есть какая-то статистика, какие станции чаще всего использовали?
Использовались все станции, ну, кроме Кировской, естественно. Но, например, Маяковская вмещала больше всего, порядка 50 тысяч, это с учетом одного перегона в оба конца, до Театральной и до Белорусской. На Курской, например, порядка 40 тысяч могло укрыться, как и Площадь Революции.
Вообще, это же надо было еще все организовать, да? То есть люди должны были организованно, нормально спускаться в метро во
без
время
давки,
бомбежек.
Да.
Да, к сожалению, был случай 22 июля, когда во время вечером, в районе 10 вечера, При сигнале воздушной тревоги несколько бомб упало на Арбатские переулки, что вызвало панику. Люди ломанулись в вестибюль Арбатской и Филевской линии, вот эта пятиконечная звезда. Возникла давка, и в давке погибло 44 человека. А уже этой же ночью, вот в районе примерно там 2-3 ночи, бомба пробивает перекрытие туннеля. Опять случай, один на миллион. Ну, это вот дело случая. На перегоне Арбатской, Смоленской, Филевской линии. И мы не знаем, сколько в туннеле укрывалось людей, но там погибло 14 человек. Вот вам как бы арифметика войны. Паника. 44 жертвы, прямое попадание бомбы, там 14 человек. Но, тем не менее, вот еще раз, за все время войны в метро укрылось 14 миллионов человек. Ну, то есть это, ну, статистика говорит, что это было действительно очень надежное убежище. И осенью, когда темнеет рано, соответственно, немцы начинали налеты тоже, естественно, рано, метро в районе 5-6 вечера просто прекрасно вращало свое движение, вне зависимости от сигнала воздушная тревога. Поезда становились так, чтобы он был на станции поезд, на каждой станции по поезду, и просто люди спускались в метро на ночь для того, чтобы просто укрыться, переночевать, и утром они выходили, и метро начинало работу как транспортное предприятие.
На своих лекциях вы говорите, что нашим строителям и проектировщикам метро столицы удалось учесть ошибки предшественников в других городах мира. Что это за ошибки и в чем наши специалисты сработали на опережение даже?
Ну, например, с самого начала все станции были рассчитаны на 8-вагонные поезда, то есть длина платформы 155 метров, хотя метро открылось 4-вагонными поездами, и половина платформы, можно сказать, не работала. Но благодаря этому в 90-е годы, и уже когда пассажиропоток резко возрос, область поехала в Москву работать, и уж тем более сейчас, когда метро настолько сильно разрослось, вот можно перевезти те там 10-11 миллионов пассажиров в сутки, которые метро сейчас перевозит. Благодаря как раз тому, что именно в начале 30-х годов подумали на опережение и решили сделать такую платформу.
А какая сегодня логика, кстати, вот в развитии метро? Она идет в районы, где живут много людей, или наоборот, на опережение туда, где развивается город?
Сейчас стараюсь одновременно то и то сделать. То есть есть районы, где метро не было охвачено, ну, то есть, например, вот большая кольцевая линия как раз прошла по таким районам. И в качестве, опять же, большой кольцевой линии оно прошло по тем районам, где вообще никого не было, ну, например, вот Невники, Терехово, ну, естественно, там, когда сейчас строятся микрорайоны, они уже получают станцию метро. Я очень хорошо помню, когда опускали Митина, это 2006 или 2007 год, в книге отзывов была записана запись: «Дорогие метростроевцы, большое спасибо, мы 30 лет ждали метро». Ну, то есть, это целое поколение выросло, то есть, метро там планировалось в начале 90-х годов пустить, ну, в 90-е годы, понятно, разруха в стране не до строительства метрополитена, вот дождались только уже в нулевых годах.
А в 90-е вообще что-нибудь сдавали?
Да, Люблинская линия поехала.
А, Люблинская именно, да, в 90-е все-таки.
Да, как раз вот от Чкаловской до Марьино там, ну, несколько пусковых участков, два пусковых участка.
Но было. Это то, что, скорее всего, проектировали еще в советское время.
Там история вот этой линии началась в начале 70-х годов.
Ух ты. Давайте еще поговорим о линиях и станциях, которые сейчас строятся. Начнем говорить, а потом продолжим после новостей.
Ну, сейчас строится Троицкая линия, Рублево-Архангельская, Бирюлевская. Все эти работы ведутся в разной стадии, ну, что-то на проектировании, что-то уже вживую ведутся работы. И Москва, как город, который развивается, получает новые станции в тех районах, где это необходимо.
Сергей у нас спрашивает: здравствуйте, это прямой эфир? Да, Сергей, прямой эфир. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот.
Сергей, вы можете зайти на сайт говоритмосква.ру и включить трансляцию прямого эфира, вы даже нас увидите.
Кстати, я напомню, что сегодня у нас в гостях историк метро Александр Попов. Поэтому, друзья, если есть какие-то вопросы, связанные с московским метрополитеном, пожалуйста, задавайте. Мы сегодня отмечаем 90-летие московского метро. Сейчас новости на «Говорит Москва». Затем мы вернемся и продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Сегодня мы говорим о том, как меняется подземка столицы вместе с историком метро Александром Поповым. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день еще раз.
Напомним наши координаты.
СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Увидеть трансляцию в прямом эфире можно на сайте говоритмосква.ру. Александр, вот что хотелось бы спросить. Программа «Мой район» призвана обеспечить комфортные условия жизни и качественную городскую среду для всех москвичей. Приход метро в какие районы принципиально изменил там транспортную ситуацию?
Наверное, в первую очередь, те районы, где не было метрополитена, но здесь я могу сказать по своему району. Я живу в районе Дегунино, это метро Селигерское, и раньше это у нас, ну, можно было сказать, такое проклятое место со всех сторон, либо автомобильные дороги, либо железнодорожные, при этом нет нормального сообщения выбраться, это можно когда-то там до станции метро Петровско-Разумовская до часу можно было просто в пробке стоять. Сейчас, mm-hmm. конечно, ситуация кардинально поменялась. Это МЦД-1 и метро Селигерская, Верхние Лихоборы. И таких районов, на самом деле, в Москве огромное количество. И БКЛ, которое шло как раз на юге, особенно по тем, там, Аминьевское шоссе, там, Зюзино, пускай будет, там то же самое. А народное ополчение, где метро никогда не было, и тут внезапно приходит. Ну, а станция метро – это драйвер развития этого района. Даже если мы построим станцию метро в чистом поле, такие примеры есть и в истории, при Советском Союзе, и в современности особенно, то через некоторое время там будет огромный микрорайон, и жизнь будет бить ключом.
А какие новые станции метро можно назвать достижением и удачей архитекторов и художников?
Ой, знаете, ну, на вкус и цвет все фломастеры разные, ну, скажем так, вот на БКЛ, на Большой кольцевой линии, все станции очень разнообразные получились. Mm-hmm. Я при этом слышал как и хорошие, так и плохие отзывы, но вот, на мой взгляд, нет равнодушных отзывов. Вот если проект вызывает равнодушие, то он, ну, не пошел. А вот если есть бурное обсуждение, то вот да. И лично для меня я хотел бы отметить, это Электрозаводская Большой кольцевой линии, прекрасное монументальное панно, которое там давно таких вот не было. Савеловская мне, например, нравится, потому что впервые реализовали, когда пассажиры видят то, из чего делается туннель, вот эти чугунные тюбинки, обделка чугунная. Очень она красивая, графичная сама по себе, очень классно, что теперь это можно увидеть, посмотреть. Не знаю, те же самые станции, там очень удачно Яхранская получилась, тоже с красивым панно, посвященное 800-летию Москвы, вот эти старые фотографии, которые так стилизовали. И, в принципе, вот все вот современные станции, они получаются довольно разнообразными. Вот это очень хорошо.
Они с каким-то индивидуальным таким подходом, да, их сложно перепутать.
Да, то есть, если мы возьмем те же самые 60-е годы, да. Вот как раз это... Вот хрущевки у нас строились в городе, а по земле эти сороконожки типа Первомайской, Щелковской, Водного стадиона, ну, там буквально...
Да цвет... их полно, этих станций.
Да, да. Вот цветом колонн или какой-то очень элементарной минимальной отделкой они отличались. Не видя названия, сложно так сходу угадать. То сейчас, в принципе, одно взгляда можно бросить из окна поезда, чтобы сразу узнать, что это за станция.
А вот, вот эта вот эпоха, да, вот 60-е, 70-е годы, когда строились такие станции, чем-то обусловлено? Просто это такой скорострел был, это просто побыстрее надо было их водить.
Ну, все-таки это палка о двух концах. Угу. Ну, во-первых, конец 50-х годов это постановление о устранении излишеств в архитектуре и строительстве, которое ударило по строительству во всех отраслях. Угу. И на метрополитене это очень сильно отразилось, потому что после пятой очереди, ну, то есть кольцевая линия, это вот четвертая очередь, глубокий Арбат, это такой сталинский ампир, красивейшие угу. станции. Пятая, это ВДНХ, спортивная, Фрунзенская, они стали попроще, потому что их уже успели немножко, скажем так, упростить в процессе отделки, но все-таки пафос какой-то остался. А потом мы получаем Первомайское, Щелковское, там Фили, Кутузовское. Да, с одной стороны, в то время как раз метро стало массово приходить уже в 60-е, под конец, в отдаленные районы, типа там Юго-Западные, там Новые Черемушки, потому что это все строилось очень быстро. Но с другой стороны, да, мы получили очень однообразные станции. С точки зрения архитектуры, ничего с собой не представляющее. Где-то с середины 70-х годов uh-huh. поняли, что это маятник у нас качнулся противоположность, в другую сторону, и возвращаются там Кузнецкий мост, Китай-город, 80-е, это там Чеховская, Боровицкая. Они, конечно, может быть, не нас, там нет такого количества лепнины, как на Комсомольской, Кольцевой, но лепнину надо обслуживать, это все надо чистить, это все огромные полисборники. И, в принципе, те вот станции, которые пускались в 80-е годы, там, конец 70-х, они какая-то золотая середина, на мой взгляд, между и... удобством эксплуатации и красотой для пассажиров.
Александр, а расскажите, пожалуйста, историю станции метро Воробьёвы горы. Сейчас она называется, раньше она называлась Ленинские горы, да, по-моему. А что с ней случилось? Почему ее закрывали? Почему это все было так долго?
Ее закрыли, ну, скажем так, станцию строили вот этот участок очень быстро к молодежному фестивалю, который проходил в Москве. И, ну, как вот гласит легенда, при заливке... бетона в мостовой конструкции использовали в большом количестве соли для того, чтобы бетон быстро застывал. Ну, а соль впитывает воду, и, соответственно, началась коррозия арматуры, и бетон стал разрушаться. Какое-то время это все поддерживалось, но в 80-е годы станция была закрыта, построены объездные мосты потом, куда перенесло движение. Естественно, когда планировалось, что это будут все реставрировать, восстанавливать, но, опять же, 90-е годы все это отложилось в долгий ящик, и уже только в современную историю. По сути, мост был построен заново, кроме двух арок, которые вот остались, да, ну, их там сильно укрепили. И станцию, да, сделали...
Ну, это, по сути, новая станция.
Да, да.
Это вот
да.
то, что мы сейчас знаем, в Воробьёвом городе. Да, по-моему, в 2009-м, да, ее открыли?
Ой, я дату не помню. Нет, это где-то...
раньше или раньше?
Это 2002-м. Да, 2002-й, да. 2002-й, да. То есть, да, эта станция построена полностью заново на своем старом месте.
Сергей пишет, работал в метро с 2013 по 2020 год. Лучшее время.
Я, знаете, еще что хочу сразу сказать нашим слушателям, они очень много пишут. Спасибо вам большое, друзья. У нас сегодня в гостях историк метро. Историк. Слушайте внимательно. Вот знаете, как люди читают, когда не могут понять, что они читают. Иногда люди не могут понять, что они слышат. У нас историк метро. Поэтому, пожалуйста, не задавайте вопросы. А почему нет ни одной станции метро от Славянского бульвара до МКАДа и так далее? И когда появится? У нас сегодня историк метро в гостях. Александр Попов.
Александр, такой вопрос. Применяют ли сейчас при проектировании метро искусственный интеллект?
Ну, вовсю применяют вот эти BIM-технологии, когда модель станции делается полностью в электронном виде, для того, чтобы посмотреть, где какие пройдут коммуникации, как все это совместимо между собой, ну, то есть полностью электронное проектирование. Я думаю, не за горами, когда искусственный интеллект будет, опять же, упрощать прокладку тех же самых каких-то инженерных систем, там, низковольтного оборудования, что-нибудь из этой серии. В принципе, никаких проблем для этого нет.
Может быть, оформление станции тоже можно будет?
Ну, тут, я думаю, такая станция должна быть обязательно, чтобы, опять же, в качестве вот разнообразия посмотреть...
Как эксперимент?
Да, как эксперимент. И я думаю, там равнодушных, опять же, не останется. Кто-то будет говорить, вау, как классно, а кто-то, ну, что это за такое, за безобразие.
А, такой еще вопрос. В этом году начнутся пуски беспилотных составов метро по ночам, ну, пока тестируют, да, вот эту всю систему. С одной стороны, это очень современно, а с другой, реально ли беспилотное метро в Москве вот с таким вот ритмом и с такими человеческими потоками, как вы считаете?
Ну, раз уже начинают тестировать, да, реально. Ну, скажем так, в Москве было две линии, это Калининская и участок Краснопреснической линии ходили на автоведение, ну, с машинистами, естественно, это 70-е годы, если не ошибаюсь, история, и 80-е, но по истечению, как там, морального и физического ресурса системы, она была демонтирована. Все-таки, конечно, та элементарная база, те технологии, которые были, уже не могли предполагать поведение бабушки с тележкой, которая решает запрыгнуть в последний момент в закрывающиеся двери. Современная система, конечно, гораздо лучше, и вот эта вот история, то, что говорят в этом году, начнутся испытания, это именно испытания, это не значит, что вот завтра уже поедет такой поезд с пассажирами, нет, это начало очень долгого пути, посмотреть, а как оно это будет. В принципе, значит, есть уже беспилотный трамвай, который проходит испытания в Москве, ну и метро – это следующий этап, в принципе, это логическое развитие.
Кстати, вот в метро мы уже отметили появление Wi-Fi уже много лет, как это произошло. Плазменные панели, кафе, здесь проводятся выставки, показы мод, спектакли. Сейчас мы читаем, смотрим кино и подкасты в метро. Что еще может интересного прийти в метро? Чего мы ждем?
Да, сложно сказать. Знаете, вот за последние лет 15-20 метро из полностью такого закрытого транспортного предприятия превратилось в огромную как это сказать, художественную площадку, притом очень разнообразную, начиная вот то, что вы перечислили, я еще добавил там и музыку в метро, и ночные экскурсии, и просто экскурсии по электродепо. Казалось бы, там лет 15 назад было немыслимо, что простой пассажир мог купить билет и посмотреть, как работает электродепо московского метрополитена. Сейчас, пожалуйста, есть такие экскурсии. И, в принципе, ну, наверное, следующий этап, это хотелось бы ночная экскурсия, чтобы пешком пройти по туннелю, это многие прям, ну...
Просят,
угу. Да, но в силу нынешних событий, я думаю, это малореально, конечно,
ну, пока, по крайней мере, подождем.
Да, ну, на поезде, на вагонах типа А выпуска 35-го года, ну, ночью можно в метро проехать, раз в месяц проходит такая экскурсия.
А, есть, да, такая экскурсия, да?
Да.
А как
от депо из, от депо Измайлова в районе 11 часов начинается экскурсия по электродепо, потом садятся в поезд, три вагона типа А, это как раз 34-35 год, и едем до станции метро Киевско-Филевской линии. Класс. Где-то в районе где-то 2 часов ночи она там заканчивается.
Очень интересно. А как попасть вообще на эту экскурсию?
Купить билет на сайте метрополитена, но билеты раскупаются буквально там за 5 минут, как горячие пирожки просто расходятся.
Два щелчка. Знаете, как когда тройки какие-то крутые тематические выпускают, их просто раскупают, то есть не успеваешь. Заходят, и все.
Огромная плеяда из коллекционеров, которые именно коллекционируют эти средства оплаты тройка. И за ними вот охотятся, чтобы купить вот тот экспонат в коллекцию, которого нет.
А Сергей, наш слушатель, спрашивает, есть ли у вас телеграм-канал?
Да. Ну, Metrodream by Russos, в принципе, по Яндексу или другому поисковой системе можно найти.
Можно найти и почитать там много-много всего интересного. Спрашивает, почему так долго не было метро в Бескудникове, например.
Вот, ну, а до этого в Бескудниково было железнодорожное движение, Павелецкое направление, которое, в принципе, с районом вполне справлялось. Может быть, не настолько, как всем хотелось бы, но сейчас дошла, наконец, очередь и до этого района.
Мы с вами, да, вне эфира обсудили, о метро 2 немножко поговорили, просто слушатели интересуются, несколько вопросов есть. Что это вообще такое за история метро 2, всех так интересует, вот эта вот легенда, оно есть вообще, существует?
Ну, у многих это такое ощущение, что это такой подземный город, там километры туннелей и так далее. Нет, ну, на самом деле, это такой же красивый миф. Вот буквально там метрах 500 от нас, где мы сейчас находимся, на Новокузнецке, есть музей, называется «Бункер 703». Это бывший спецобъект Министерства иностранных дел на глубине 40 метров. Два туннеля, как вот диаметра 6 метров, как перегон метро. Это бывшая фильтр-вентиляционная камера, которая строилась для одной системы укрытия метро, ну, в режиме укрытия населения для фильтрации воздуха, но проект поменялся в ходе строительства, а камера осталась, она была построена и отдали в Министерство иностранных дел. То есть там хранились какие-то документы, которые должны были пережить, видимо, ядерную войну. А все это, они там хранились, уже в современной истории началась реконструкция этого музея, реконструкция этого объекта, но не завершилась, и его отдали в частные руки. Там теперь сделан музей, показывает, что именно такой, именно подземный объект специального назначения. Есть еще другой замечательный музей, называется «Подземная Москва» около Сити. Как раз он посвящен не только строительству метро, и там это узел связи. Что такое защищенный узел связи? Есть различные интересные схемы, где можно посмотреть вот те как раз спецобъекты, именно только по рассекреченным документам, то есть осинтом или там выдачей гостайны, естественно, никто не занимается. То, что вот найдено в архивах, там большой объем информации, исследователи проводят такую работу. Там, ну, скажем так, по 40-50-м годам рассекречено огромное количество документов, особенно в период года войны, что строилось, это действительно такой очень пласт, который, ну, мало кто этим занимается, а объем информации просто огромный.
А вы знаете, вдруг, как у меня вопрос возник неожиданно, кому вообще пришла в голову идея сделать метро, вот вообще изначально?
Ну, первое метро – это Лондон, 1861 год, если не ошибаюсь, 10 января, или 63-й год, я вот путаю вот эти две даты. Ну, очень просто, вот город растет. Казалось бы, если раньше жители, ну, работники предприятий или там верфи жили вот рядом с местом работы, и там можно было за 10 минут по гудку предприятия дойти, то по мере роста города, научно-технической революции, индустриализации, которая там проходила, внезапно оказывается, что для того, чтобы доехать до работы, надо потратить несколько часов. С одной стороны, владельцу завода это, в общем-то, без разницы, ну, это он же за это время не платит рабочим, но если рабочий 4 часа провел в дороге туда и потом 4 часа обратно, то работать он будет очень плохо, у него уже не останется сил. И, в принципе, вот это бурное развитие и привело к тому, что давайте мы в Лондоне возник первый метрополитен. Но, опять же, первый метрополитен в Лондоне, это он был под паровозной тягой, неглубокого заложения, то есть это такое что-то... Сейчас сложно себе это представить. И то тут привычная электрическая тяга, это повсеместно уже конец 19 века, когда появились промышленные электродвигатели и вся вот эта система для того, чтобы сделать ну, нормальные поезда и средства
тяги. А в континентальной Европе, если говорить, да, именно о континенте, в Венгрии, да, по-моему, появилось, в Будапеште, в Австро-Венгрии тогда.
Да, это Будапешт, ну, а потом это пошло очень довольно плотно, и Новый Свет, и Европу там уже все посмотрели хорошую идею и стали открываться, скажем так, чуть ли не пачками.
Ну, вот все-таки вот они, да, британцы это придумали первые.
Виталий нас спрашивает, расскажите, пожалуйста, почему у нас две арбатские, две смоленские, почему их не хотят переименовать? Как вы думаете, Александр?
Почему не хотят переименовать, да. Не знаю.
Что путаются люди, что это квест.
Да, но нет, история появления очень проста. А здесь это несколько событий. 40, вот я говорил, прямое попадание немецкой авиабомбы в перегон туннеля фугасный. 45-й год, Хиросима, Нагасаки, ядерное испытание, ну, не испытание, а ядерное применение оружия боевое. 49-й год, РДС-1, уже испытание в Советском Союзе ядерной бомбы. И в 49-м году же выходит постановление Совета Министров о строительстве глубокого Арбата, потому что в случае применения ядерной бомбы по Москве все мосты сдувает, они разрушаются, и Смоленский метромост в том числе. И вот, чтобы это убрать, делалось решение закрыть Филевскую линию и построить дублирующую глубокую. Это было реализовано, глубокий Арбат поехал в 1953 году, Филевская линия была закрыта, ее, конечно, никто не предполагал открывать. Предполагалось, что на запад, уже от Киевской глубокой, будет строить строительство. Но тут после смерти Сталина выходит то самое постановление о устранении излишеств в архитектуре и строительстве, о глубоком продолжении уже речи нет, и принимается решение, давайте мы сделаем наземное метро. Поэтому расконсервируют Филевскую линию от Алисандского сада до Киевской Филевской линии. Строятся две станции, первый пусковой участок, Кутузовская и Студенческая. И таким образом у нас вот появляются две арбатские, две смоленские. Но переименовать их так вот исторически уже сложилось. К тому же сейчас есть постановление правительства Москвы, если не ошибаюсь, про то, что все станции в пересадочном узле должны иметь одинаковые названия. Да, но на Арбатской, Смоленской нет пересадок, но, тем не менее, такой вот интересная, как сказать, это фича Москвы, которую вот
ну,
мы вот с этим живем.
Ну, что же сейчас переименовывать? Да, это уже такая историческая вещь. А Виталий спрашивает, в начале программы гость упомянул, что мы избежали опыта зарубежных метрополитенов, где люди платят за пересадку, ну, то, что было в начале, да, где люди платили за пересадки и проезд по разным линиям. А московское метро действительно избежало этого, хотя планы сделать вот такое были в 90-е годы, когда строили Бутовскую линию. Правда ли это?
Да, там предполагалось, что пересадка на бульвар Дмитрия Донского на легкое метро будет платной, но от этой идеи довольно быстро отказались, считав, что она не вызовет поддержки среди населения.
Ну, вообще-то, как бы это даже выглядело, интересно.
Там, нет, это, по сути, две станции, которые находятся рядом, и для пересадки там ставили турникеты, надо было там, ну, жетончик, или что-то, да, было жетончик и магнитную карту про образ стройки поднести и оплатить проезд. Но на самом деле, вот вначале вы говорили про то, что метро является основным видом транспорта для Москвы. Я бы сейчас вот поправлю то, что основной вид транспорта – это система транспорта, куда входит и метро, МЦД, МЦК, и даже весь наземный транспорт, потому что это единая система оплаты, и пассажиру, в принципе, без разницы, как он будет передвигаться. Он подошел, там сел в метро, потом поехал по МЦД или там по МЦК, например. Это бесплатная пересадка, это действительно очень удобно, не надо думать вот, а как это сделать?
Ну, это вот крутая система, да, единая. Но ведь изначально вот это вот кольцо, да, вот то, что МЦД, это
МЦК,
же тоже...
МЦК.
Да. Да, МЦК, это же ведь тоже история давнишняя.
Да, его запустили в 1907 году, это Московская городская железная дорога. В первую очередь, конечно, для грузового движения она была рассматривалась. Там периодически были пассажирские движения, но не так вот массово, как запустили... В 16-м году.
То есть даже пассажирские были?
Ну, на участках, скажем так. Но это не было именно, ну, как система...
Кольцо в таком объеме.
Да, в таком объеме. А вот здесь вот была, опять же, политическая воля, давайте мы это перестроим именно под пассажирское движение. Здесь вот надо еще упомянуть, вот электрички, кто там с любого вокзала, всегда было расписание. Там дневное окно, там 2 часа электрички не ходили.
Перерыв.
Да, перерыв, это важно было успеть на дачу ехать до перерыва или после. И даже электрички ходили по Москве, но никто не рассматривал это как именно средство транспорта внутри Москвы. А вот сейчас, приходя на любую станцию, Человек знает, что в течение там 5-10, ну, максимум 15 минут, если там уже вечер, долгие интервалы, так называемое тактовое движение, то есть поезда ходят просто по интервалу, не по расписанию, можно прийти в любое время, сесть и уехать.
Ну, как метро.
Да, 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 естественно.
Метро. И МЦД тоже под эту
историю естественно, конечно.
Построят. Вот, знаете, еще какой интересный вопрос вот Сергей задает. Вот монорельс. Это можно отнести вообще к метро? То, что построили при Лужкове когда-то?
Ну, с точки зрения, это внеуличный вид транспорта. Это как бы относится под определению, ну, не совсем метро, это отдельный вид внеуличного транспорта.
Как это вообще возникла идея построить монорельсы? Как это планировали вообще развивать в городе? Это же какое-то должно было быть развитие, нельзя же было построить просто...
Планировалось развивать, не получилось. Потом это строилось под, насколько я помню, история под всемирную выставку, которую хотели провести в Москве. Но в итоге одним монорельсом, конечно, не удалось заинтересовать, и, по сути, это осталось таким пилотным экспериментальным проектом. Сейчас, да, вот есть а что с ним делать дальше? Потому что подвижного состава нового нету.
Ну, его просто не выпускают.
А его не выпускают.
Это не нужно.
Да, то есть завод, который выпускал, это институт теплотехники, он, простите, делает ядерные ракеты. Ну, для баллистические ракеты делает, и, собственно, это было не такое побочное производство. Понятно, что ничего не сохранилось. И вот идея сделать парк, ну, она очень... вкусное, скажем так. С другой стороны, сейчас у нас активно развивается опять трамвай в Москве, строится там по проспекту Сахарова сейчас или от Чистых прудов продолжение. Может быть, ну, было бы здорово часть монорельса отдать по трамвай, чтобы соединить как раз две сети, которые там разрезаны.
Ну, сейчас уже в «Активном гражданине» идет.
Да, да.
Вот этот вот вопрос туда запустили, да, господа, друзья, москвичи, вы можете проголосовать, кстати, чего хотите. Хотите вы парк? Это прикольная идея, ну, в принципе, она реализована в Нью-Йорке.
Сейчас там парк лидирует очень большим отрывом.
Ну, это круто, я видела рендеры, это очень красиво будет, скорее всего, правда. Виталий спрашивает, почему на Партизанской, Полежаевской три пути?
На Партизанской очень просто, станция строилась, начали строить перед войной, третья очередь, и рядом находится стадион имени Сталина, строился на тот момент, либо стадион СССР, где предполагалось порядка 120, по-моему, тысяч посетителей этого стадиона, то есть это огромное массовое мероприятие, и одновременно высадка из двух составов на станции, и потом одновременно посадка два состава, чтобы это процесс, скажем так, как-то этих людей привести, увести. Но, честно говоря, если слабо в это верю, что это удалось бы реализовать, потому что когда современный там футбол проходит или какое-то спортивное мероприятие, с гораздо меньшим количеством участников ближайшие станции метро закрываются, чтобы распределить пассажиропоток. А на Полежаевской очень просто, там предполагалось ответвление до Серебряного Бора, как на Каширской в свое время было сделано, но опыт эксплуатации Вилки в московском метро был, в общем-то, неудачный, как на Каширской, и от этого там тоже отказались, а здесь даже не стали строить.
Александр спрашивает, а почему переименовали станцию метро «Коммунарка»?
Не знаю. Вот тоже интересно, почему некоторые переименования какой-то без логики проходят, вот со стороны как бы, да, пассажиров, в данном случае, как я.
Может, как-то это связано с историей, имеет в виду Александр?
Не знаю.
Иван пишет, путают абсолютно все приезжие, Домодедовское метро и город Домодедово сам попался, когда переехал.
Ну, скорее, многие путают Калужская и Калужская площадь совершенно в разных местах
находятся. Октябрьское, Октябрьское поле.
Ну, слушайте, Коломну и Коломенское путают. Вы меня уж простите, если говорить дальше, да.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Я напомню, у нас сегодня в гостях был историк метро Александр Попов. Обсуждали сегодня 90-летие московского метро, его развитие. Александр, большое вам спасибо, было очень интересно. Узнали очень много интересных новых фактов. Захотел, знаете, сразу присоединиться к вашему телеграм-каналу.
Очень экскурсия заинтересовала вот эту вот
ночная. Я, кстати, как раз ночную веду экскурсию тоже в том числе.
Ну, мы все, мы выезжаем. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».